В ефірі Радіо Крим Реалії і Первого каналу Українського радіо. Самая смелая программа. Кримский пармезан. Известные журналисты.
Павел Казарин, Александр Янковский, Станислав Юрченко, Екатерина Некреча.
Обсудят самые важные события недели. И сделают они это не так, как все.
Здравствуйте, 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 уважаемые радиослушатели и наши зрители. С вами снова программа «Крымский пармезан» и ее ведущие Александр Янковский и Стас Юрченко. Сегодня мы без Павла Казарина, также без новостей из Керчи. У нас есть очень много другого интересного, о чем вы должны узнать. Ведь в Крыму происходило много очень важного. Александр, с чего же мы начнем в этот раз? Традиционно с туристов или коронавируса?
Нет, с туристов мы сегодня не начнем, потому что туристический сезон фактически в Крыму уже закончился, по большому счету так и не начавшись, поэтому сегодня мы будем говорить про воду мы сегодня будем говорить в первых строках нашего письма, потому что действительно водная проблема, она вышла на первое место на оккупированном России полуострове. Дело в том, что напомним, что до 2014 года Крым пользовался водой, которая поступала на территорию Крымского полуострова. Днепровская вода это была, да, и она поступала через Северо-Крымский канал. Но вот тогда, значит, после российской оккупации, так вода не возобновилась, ее, значит, поставка на территории Крыма, и Крым каким-то образом умудрялся все эти, ну, 6 лет прожить без Днепровской воды. На самом деле сельскому хозяйству пришел гоплык полный, что называется, давай будем называть вещи своими именами, но при этом той воды, которая выпадала в виде осадка в Крымский горах, ее достаточно, ну, было достаточно все эти 6 лет для того, чтобы снабжать водой.
Давайте будем честны. Не только эти осадки, также были использованы очень многие скважины, то есть подземные воды, они истощались и истощались, то есть все запасы воды, которые только были в Крыму, местные оккупационные власти, они потихоньку истощали, несмотря на то, какие это будут проблемы для экологии в долгосрочной перспективе.
Ну да, ты знаешь, конечно, когда у тебя стоит на одной чаше весов, тебе надо что-то попить, какой-то воды, а на другой чаше весов, это проблема экологии, скорее всего, конечно же, выбор пойдет в пользу твоего питья воды. Ну, это логично и понятно. Но дело в том, что так не могло продолжаться долго, вода, даже подземная вода, она заканчивается. И вот уже в сентябре 2020 года воду в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах дают уже по часам. 3 часа утром и 3 часа вечером. Но, во всяком случае, так обещают. Далеко не во всех районах, да, придерживаются этого графика, но вот подконтрольные России местные чиновники обещают, что они подают воду именно по такому графику. Ну, горячей воды и вовсе уже нет. Но знаешь, что делают вот эти вот местные чиновники из оккупационных администраций? Они объясняют вообще, как нужно обходиться вообще без воды. Вот, например, Сергей Аксенов, назначенный Москвой руководить Крымом, поручил по справедливости распределять воду населению Симферополя и близлежащих сел. Давай я процитирую. Значит, он сказал, главный принцип, так сказать, что вся вода, которая есть, это общее достояние. Все должно распределяться по справедливости, все по-честному.
Подождите.
Вот так вот сказал господин Аксенов.
По справедливости и по-честному, из слов этого гауляйтера, это означает, что все нужно отдать чиновникам, силовикам и армии, а вот остатки и крохи, которые останутся, это вот, возможно, пойдет местному населению, и то не факт, ведь что-то должно сначала пойти, в первую очередь, туристам, которые якобы приезжают туда.
Да, наверное, где-то все так и должно происходить, по мнению господина Аксенова. Ну, а вы, как бы местные жители, можете поставить себе тазики, какие-то ведра с водой. Вот будет падать дождь с неба, и вот вы себе немножко водички наберете.
Мне больше понравилось, что рассказала глава администрации Симферополя Елена Проценко. Вот у нее есть свои советы, как уменьшить использование воды. Вот, к примеру, она рекомендует работать без выходных и ничего не готовить. Я не шучу, давайте послушаем, что она говорит.
У меня очень жесткая экономика. Потому что я приезжаю поздно, принимаю душ. Не могу сказать, что я ложусь спать, да, я просто теряю сознание от усталости. Угу. Я просыпаюсь рано, в 5:30. Единственное, что я могу себе позволить иногда проснуться на полчаса позже, это в 6 часов, опять душ и исчезаю. Выходные дни я тоже провожу на работе, такой же график у моего супруга. Поэтому кроме ванной, наверное,
вот и все. Вот
ничего
так вот
не готовим, посуду, соответственно, не моем.
Ничего не готовим, посуду не моем, редко моемся, то есть голодные и немытые крымчане, точнее, голодные немытые симферопольцы, вот таким она видит город, которым должна руководить.
Ну, наверное, да, но вообще это как бы совет космического масштаба и космической же глупости, то есть просто дело в том, что, госпожа Проценко, дело в том, что далеко не у всех крымчан есть возможность есть питаться на работе и там и мыть руки на работе, не, многие вынуждены делать это дома.
Не забывайте, что мыть руки не стоит, об этом еще говорили в конце зимы, начале весны, говорили о том, что пореже нужно мыть руки и ни в коем случае не принимать ванны.
Да, и мы напомним, что вот сейчас, что называется, в бой пошли последние резервы. Если летом и в Симферополь стали перебрасывать воду из Ивановского водозабора, это где-то в 30 километрах от Симферополя, такая подземная скважина, из которой питалась в том числе и город Саки, Исаакский район, то есть вот сейчас в сентябре пришла в Симферополь вода, вот остатки воды забирают из Тайганского водохранилища. Это приблизительно 40 километров от Симферополя, но в другую сторону, это Белогорский район. И вот сейчас, значит, вот ниже этого Белогорского водохранилища перекрыли речку Биюк-Карасу земляной плотиной. Сделали это подразделение российских трубопроводных войск. Да, уже смешно, но тем не менее, они вот перекрыли. Хотя, в принципе, вот ты знаешь, по идее, должны были перекрывать плотинные войска, потому что трубопроводы не только по трубам, а по большому счету специалист. Ну, короче, перекрыли плотину, сделали такую лужу и стали оттуда выкачивать остатки воды. Ну, все на нужды Симферополя. Специальными насосами качают, ну и так дальше. А трубы там такие, ну не знаю, сантиметров, наверное, 10-12, может 15, ну максимум 20.
Ну,
и,
трубы, люди, которые, конечно, предназначены для того, чтобы по ним пускали горючее, вообще-то ни в коем случае не воды. То есть они не для того, чтобы перекачивать воду, это вот из того, что было, слепили, что могли. Назовем это так.
Ну, а тем временем компания «Ростех» предлагает Крыму так называемую дешевую установку для опреснения морской воды.
Подождите, это... подождите, а сейчас что, 2016 или 2015 год? Вы ведь про опреснение морской воды говорили еще тогда, мне кажется, или как-то круг замкнулся?
Замкнулся, Стас. Да, холдинг «Швабы», госкорпорации, российская госкорпорация «Ростех» готовится запустить в серийное производство установку для опреснения воды методом обратного осмоса. И, как утверждает компания, это позволит решить проблему дефицита питьевой воды, в том числе и в оккупированном Крыму. То есть, понимаешь, уже они как бы дали денег очень много на... Вот там какой-то спутник, да, разрабатывали? Это назывался поисковик российский. Потратили сколько-то там миллионов или даже миллиардов рублей. Он накрылся медным тазом. Теперь вот, значит, какую-то систему по опреснению воды они опять-таки
разработали. Давайте скажем честно, в современном мире уже давным-давно используются развитыми странами, имеют высокую эффективность, но это, конечно же, очень дорого. Это про развитые страны, а не про Российскую Федерацию.
Кстати, на этой неделе уже подсчитали даже вот местные крымские чиновники, а сколько же будет вода, если вот ее добывать из морской воды методом опреснения. Они сказали, что приблизительно стоимость кубометра воды будет составлять 80 рублей. Это как бы сумма небольшая. Плюс 200 рублей за утилизацию того, что будет производиться в результате этого опреснения. То есть практически 300 рублей будет стоить кубометр воды. Ну, на минуточку, это приблизительно, я так скажу. Да? Где-то 130-140 гривен за кубометр воды. Вот такая вот будет цена воды для крымчан, если все-таки запустят эти опреснительные установки.
И вот теперь я понимаю, почему следующая новость гласит о том, что в Советском районе Крыма подпольно добывали воду. Крымчане уже готовятся к тому, что, ну, при такой цене крымчане, это те люди, которые разводят туристов, как там иногда меховых животных кто-то разводит для получения прибыли, что они не будут платить безумные деньги. Вот министр экологии и природных ресурсов Крыма Геннадий Нараев сообщил, что вот выявлены факты обустройства водозаборных скважин с целью добычи подземных вод для орошения сельскохозяйственных культур без лицензии и без какого-либо права пользования недрами. На самом деле штрафы сейчас пока что не большие за незаконную добычу воды, это по 9000 рублей, но вся эта история мне напоминает в чем-то тот же фильм «Безумный Макс», правда, там все в постапокалиптическом мире мотались за топливом, им нужен был бензин для того, чтобы их машины в этом выжженном мире мотались. Вот что-то похожее, мне кажется, ждет Крым уже через несколько лет. Да, тут с водой.
Но смотри, уже почему через несколько лет?
Через пару месяцев.
Да, уже крымские специалисты наконец-то заговорили о том, о чем говорили специалистам на материковой Украине, о том, что и под землей воды в Крыму осталось не очень много.
Подождите, они наконец-то посмотрели крымский пармезан пятилетней давности и узнали правду.
Видимо, да, добрались таки до этих наших программ. Ну, так вот, директор предприятия «Водные технологии», его зовут Анатолий, фамилия его Копачевский, в эфире радио «Спутник в Крыму», вообще признался, что начиная с лета этого года из крымских скважин выкачано очень много воды. И это приводит к уменьшению уровня подземных вод. Он говорит, воронка образуется такая. И затем последует замещение этой пресной воды соленой морской. Но, собственно говоря, он признается также и в том, что деваться некуда. Вот это все говорит господин Копачевский, потому как в противном случае нужно вообще просто отключить Симферополь и Севастополь от пресной воды. Давайте послушаем господина Копачевского.
Если совершаются очень большие водоотборы из подземных водоносных горизонтов, то по закону сообщающихся сосудов морская вода может занимать эти, как вы говорите, горизонты. И таким образом мы ее получаем в водоносном горизонте. Но ситуация у нас на самом деле безвыходная. То есть у нас есть город 500 тысяч человек, город Симферополь. В таком же неблагоприятной ситуации находится Севастополь на сегодняшний день. Также мы говорим о том, что на Евпатории идут там 2-метровые трубы. То есть и без воды мы должны там остановить жизнь. То есть, к сожалению, это делать мы не можем. То есть социум должен существовать.
Ну, на самом деле, господин Копачевский не особо радостно смотрит в будущее Крыма в условиях отсутствия дождей. Если в ноябре осадков не будет, то, по мнению этого специалиста, крымчанам придется сидеть на почасовой подаче минимум полтора года. Ну, скорее всего, после этого воды и поминутно не будет.
Не-не, понимаешь, почему он так надеется, что вода все-таки появится в Крыму вот через полтора года?
Контр-спэмспэра?
Да, нет, он предполагает так, что окей, да, вот как бы вот минувшая зима, она была бесснежная и было очень мало осадков, типа, ну, предполагает он, что вот эта зима 2020 на 2021 год, она тоже может быть бесснежная, но уж в 2022-м-то году точно снег пойдет и дожди, вот тогда, вот то есть его все надежды, что полтора года, они связаны со справочником столяра, вот посмотрел на какой-то угол и сказал, что да, вот где-то там пойдет водичка.
А он правда специалист, потому что, ну, как бы глобальное потепление уже давно переименовали просто в изменение климата, и то, что будет теплее, это уже, ну, это досконально ведомый факт.
Давай мы вместе с нашими слушателями и зрителями программы «Крымский пармезан» послушаем еще одного специалиста. Это декан факультета географии, на минуточку, геоэкологии и туризма университета имени Вернадского в Симферополе Борис Вахрушев. Он вообще сказал в эфире местного телеканала, что сейчас в Крыму это не страшная засуха. Страшнее было гораздо в 19 веке. А вообще вот такая вот ситуация с дефицитом воды – это все мелочи жизни. Давайте послушаем. Слушаем этого ученого.
Засухи. 1843 год. Сильнейшая засуха. 1973, 77 и, наконец, 1899 год. Жесточайшая засуха. В мае пересохли все крупные мелкие реки, все колодцы, все источники. Выгорела трава на пастбищах. Но тогда мы не были вооружены ничем, кроме житейского опыта и опыта предков. Сейчас у нас это есть. Понимаете, мы через это прошли. Есть все. У нас есть руководство, у нас есть понимание, есть наши жители Крыма, они простые жители. Я горжусь этим референдумом. Поэтому это мелочи жизни. Решим.
Что он несет? Простите меня, что же он несет?
Давай я попробую перевести на человеческий язык. Дело в том, что вот благодаря так называемому референдуму, считает этот господин ученый, то есть наука, она в принципе делала громадный шаг вперед. И теперь вообще можно все делать без воды. Человек вообще, он, знаешь, это до так называемого референдума человек состоял на 70% из воды, а после референдума
на 70% из ваты.
Из боярышника он состоит, спиртовой настройки он состоит. Ну ладно, смотри, давай расскажем дальше нашим радиослушателям и зрителям о том, что несмотря на то, что вот вода в Симферополе все-таки еще подается, по часам, правда, утром и вечером, ее качество оставляет желать лучшего. А вот для того, чтобы это не было просто мои слова, давайте вот послушаем, что об этом говорят жители города.
За последние дни мы даже не можем набрать бочку. Вчера, когда дали нам воду, 2 дня воды не было. Вчера дали нам воду, и мы набрать смогли только вот на 1/3, наверное, даже 1/4 воды. И вода рыжая, ну, практически коричневая ею. Не кушать, готовить, не пользоваться невозможно.
Именно об этом мы говорили в самом начале нашей передачи, о том, что те графики подачи воды в Симферополь, в Симферопольском и Белогорском районе, о которых говорит оккупационная власть, это вот номинальные вещи. Люди вот два дня не могли дождаться воды и получили ржавь. Честно говоря, я вот об этом всем знаю, потому что у меня вот все еще есть в том же Инстаграме много друзей из Крыма. Я просто в сторис вижу, как они снимают, например, там марлю подкладывают под кран и показывают, что там, ну, это то, что, ну, не то, что пить нельзя, вот, этим и поливать что-то, на самом деле, страшно. А вот глава предприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов решил объяснить, почему же в симферопольских кранах течет ржавая вода. Давайте послушаем этого эксперта.
Мы уже сейчас вышли на 50 тысяч кубических метров воды, артезианской воды. У нее, правда, есть свои последствия, потому что вода с водохранилищ поверхностного водостока, она мягкая, более чем мягкая. Эти все чайнички с накипью – это результат того, что мы стали в город подавать артезианскую воду.
То есть ржавая, грязная вода, потому что она очень чистая и артезианская. Это очень интересное объяснение, но хочется напомнить, что более 80% воды, которая проходит через вот всю систему в Симферополе, она уходит в никуда. Эффективность всей водной системы Крыма – это не более 20%, 30-40 в Севастополе в лучшем случае. Все остальное, потому что все очень старое, все ломается, оно течет по улицам города и течет по непонятно каким трубам. Любая артезианская вода, понимаешь, в этих трубах станет мертвой водой.
Да, понимаешь, Стас, дело в чем. Дело в том, что вот все эти годы после начала российской оккупации украинского полуострова Крым с 2014 года местные вот чиновники, которые либо переприсягнули в Москве, либо просто были присланы в Крым из соседней России, они все эти годы занимались вот таким, знаешь, благоустройством. Ну, то есть, что называется, там, красили заборы.
Они делали реконструкцию газончики, центральной улицы Симферополя, вот, а потом делали перереконструкцию этой улицы.
Да, а почему не занимались трубами? Казалось бы, да, вот для Симферополя и вообще для Крыма это самая большая проблема. Пресная вода, ее рационально использовать. Потому что труб не видно. Понимаешь, вот заборчик видно, там, не знаю, троллейбус видно, там фонарик какой-нибудь видно, газончик видно, а труб не видно. Поэтому ни один чиновник об этом и не думал. Ну, а вообще думать, как бы это для чиновника, а тем более для российского чиновника в оккупированном Крыму. Это какая-то уж сверхспособность.
И даже в оккупированном Крыму вот есть как раз таки про чиновников
придумать.
Ну, это же
доказательство. Вот следующее предложение, это как раз о том, когда человек, который когда-то был украинским чиновником или госслужащим, или даже больше того, давал присягу на верность украинскому народу, теперь он продуцирует бред. Ну, тот, собственно говоря, чем он и занимался раньше.
Можно я расскажу?
Давай, расскажи.
Никак не успокоится и экс-прокурор аннексированного Крыма, а ныне депутат Госдумы России Наталья Поклонская. Она вот заявила, что планирует написать новое письмо в ООН из-за ситуации с водой в Крыму. Напомню, на прошлой неделе Поклонская уже заявляла, что отправила в ООН письмо, что якобы ей ответили, тем самым признали ее статус как депутата Государственной Думы. На самом деле в ООН рекомендовали ей со всеми вопросами обратиться в миссию ООН в Украине, так как Крым – это Украина. Так вот, теперь она снова собирает доказательства водных преступлений Украины. Далее...
Она так называет. Да,
вот далее феерическая цитата. От меня дополнительно запросили информацию по 5 пунктам. Я собираю информацию, надеюсь, что в конце недели все документы через МИД, через наших дипломатов в Женеве отправим в штаб-квартиру ООН, сказала Поклонская.
Ой, пока смотри, значит, пока Поклонская жалуется в ООН, я не знаю, почему все-таки она в ООН, а не избрала более привычный для вот ее метод, пожаловаться в Спортлото, например. Тем временем глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов жалуется на дожди.
Что?
Но в смысле на отсутствие. То есть он говорит, что вот вчера дожди прошли, дожди были на неделе. Он говорит, хорошие дожди прошли, но мы получили ерунду, это говорит Аксенов. Примерно 50 кубометров воды. Этого, конечно, мало. 50 кубометров воды, я не знаю, где он получил. Это вообще там несколько автомобилей. Ну, допустим, 5 автомобилей с водой, таких бочек 10 кубов.
Я напомню, даже когда в июле были очень сильные грозы и сильные ливни, это все равно никак не помогло наполнить крымские водохранилища. А сам же Сергей Аксенов, между между прочим, чего он жалуется на эти дожди? Он же сам собирался их призывать при помощи бомбардировки обычных облачков специальными кассетами из самолетов. Они же тендер объявили, они же нашли, куда еще потратить кучу денег. Ведь можно красиво летать над Крымом и расстреливать облака.
Да, ну хоть кого-то расстрелять, да?
На самом деле, в Симферополе и уже несколько недель как поставили емкости для воды. То есть такие огромные пластиковые баки для того, чтобы там, ну, собирать воду. Их поставили там у школ, детских садиков в разных местах. И вот теперь планируется оснастить эти места видеонаблюдением. Мне не всем понятно, почему видеонаблюдением, потому что, ну, понятно, что ну, люди не самые культурные живут в Крыму, и культуристы не самые культурные приезжают, будем честны. Баки эти все-таки разрушают. Их там около 6 за несколько недель уничтожили. Но изначально же была идея не про видеонаблюдение, а про казачество и народное ополчение, которое будет
вот,
ходить,
логично.
Да, и вот все это охранять. Но почему-то оказалось, что эффективнее распилить бюджет, поставив все-таки камеры видеонаблюдения, вот, направленные на эти самые баки.
Ой, ну а тем временем, смотри, в Крыму появилась еще одна инициатива, там объявили набор в группу «Волонтеры воды». Это вот
это люди, которые не пьют воду, да?
Не купаются и не моются, не стирают вещи. Нет, эти люди будут просто помогать другим людям носить воду. И даже целый государственный комитет молодежной политики в оккупационном правительстве Крыма создал координационный штаб этих волонтеров. Но смотри, есть у нас и хорошие новости. Глава подконтрольного России крымского правительства Юрий Гацанюк наконец-то озвучил, когда в Симферополе закончатся ограничения в подаче воды. Давайте послушаем.
В ближайшее время осадки ожидать не приходится, поэтому вот придется нам в таком режиме жить до марта месяца. Повторяю, если все будет хорошо, осадки выпадут, значит тогда ситуация изменится и режим мы отменим.
То есть с водой в Крыму все будет, нет, не хорошо, но стабильно,
да,
стабильно,
но...
плохо.
Смотри, он не говорит, не называет год, в марте какого года все будет хорошо. И за это ему огромный плюс. Смотри, да, но вообще есть более конкретный человек, который уже точно знает, когда в Крыму все будет хорошо с водой. Это Сергей Цель. Раньше этот человек даже когда-то возглавлял крымский парламент, еще в 90-е годы. А сейчас этот человек, он депутат Верхней палаты Российского парламента, Совета Федерации из оккупированного Крыма. И он уже точно назвал дату, когда в Крыму все будет хорошо. Через 2, а может быть 3 года. Давайте послушаем.
Конечно, это вызывает, эта ситуация вызывает большие огорчения для жителей города Симферополя, близлежащих сел. Но при этом я надеюсь, что подавляющее большинство понимает, что это связано, в общем-то, с природными катаклизмами. Это не является какими-то нашими там недоработками. Мы за эти 6 лет решали множество других проблем и продолжаем решать. Ну, надо вспомнить, что у нас была энергетическая блокада. Но проблему устойчивого водообеспечения Крыма, я в этом убежден, мы решим в течение 2-3 лет.
Решим в течение 2-3 лет. Я это слышал 2-3 года назад, и это слышал 4-5 лет назад. Что-то не очень мне верится в третий раз.
Да, но видишь, как бы главное же тут и сейчас пообещать новую дату. А кто там будет дальше проверять вообще, что через 2-3 года или через 23 года?
На самом деле, вот мы очень много рассказали про воду, и все потому, что нас на самом деле это очень сильно беспокоит. Проблема выходит на новый уровень. Что будет... Будет ли что пить крымчанам, да, и будет ли благодаря чему расти прекрасной крымской природе? Непонятно, но я хочу на секунду остановиться еще на одной важной теме – коронавирус. Коронавирус в Крыму никуда не делся, пандемия COVID-19 все еще шествует по миру. Крым на этой неделе получил сразу несколько новых рекордов. Если раньше было максимум это 50 с чем-то человек, заболевших за день, теперь уже есть и 70, и 101 человек. Вот. Еще одна больница в Симферополе стала именно ковидным госпиталем. Спасибо туристам, которые поприезжали все-таки из других регионов и разнесли инфекцию так, что цифры, которые были вот в самом начале эпидемии, за месяц не набиралось столько, за 2-3 месяца не набиралось столько, сколько сейчас за один день мы видим в Крыму.
А сейчас и официальную информацию, подтверждение словам Стаса Юрченко. С начала июля в Крыму отдохнуло 3,5 миллиона туристов. Это рекорды, такие новые рекорды, правда, не олимпийские, а рекорды от оккупационного министерства курортов и туризма Крыма. И вообще с июля по август на 95%, по данным этих чиновников и чиновничков, были загружены, 95% были загружены номера в отелях на южном берегу Крыма, а в среднем по Крыму номерной фонд был заполнен на 80%. Но российские туристы, они все равно остались недовольны.
Ура!
Да. Давайте послушаем, что они рассказали журналистам местного подконтрольного России крымско-татарского телеканала «Милит».
Очень долго обслуживают, но и не очень качественно.
Когда-нибудь мы будем такими же классными, как побережье Канны и Ниццы, но это будет, наверное, не скоро.
Я бы навела порядок немножко на набережной и убрала мусор.
Чемодан, вокзал, подожди, Россия. Слушай, чемодан, вокзал, Россия. Еще раз.
Нет, но не забудь забрать свой мусор. То есть, что там?
Это вы про полицейских или российскую армию? Про кого?
Ты понимаешь, Стас, вопрос в том, что неужели местные там гуляют по набережной? Неужели местные это все делают? Конечно же, нет. Вы приехали, вот и забирайте свой мусор с собой и езжайте туда, откуда приехали.
Местные выберутся на набережную зимой, когда никого там не будет. Максимум.
Это правда, да. Смотри. Значит, есть универсальный совет. Его дал вообще, что же делать вообще с крымскими курортами. Вот понимаешь, у людей воды нет, а они думают, что им делать с крымскими курортами. То есть, мало того, что в Крыму неизвестно, где брать воду, чтобы напоить 2 миллиона местных жителей, а они думают еще, как бы привезти в Крым там, ну, они считают, что они привезут в Крым 6-8 миллионов людей для того, чтобы их еще напоить, накормить, спать уложить, ну, и как бы постирать и дать помыться. Так вот, значит, человек, который назначен руководить крымским отдыхом, глава Российского министерства курортов и туризма оккупированного Крыма Вадим Волченко, он выдал гениальный совет на этой неделе. Он полагает, что для того, чтобы в Крыму вот работники туристического бизнеса стали лучше относиться к туристам, надо, чтобы туристов не меньше приезжало, да, и чтобы подумали, вот потом турбизнес, чтобы он подумал вообще, что ему надо что-то менять, а надо, чтобы больше приехало туристов, вообще, чтобы всего стало больше, и тогда все станет гораздо лучше. Ну, давайте послушаем прямую речь господина Волченко.
Единственным эволюционным способом повышения качества сервиса и снижения цен является конкуренция. Нам, мы четко понимаем, в течение ближайшей пары лет нужно или запустить здравницы, которые сейчас законсервированы, либо построить новые, так чтобы где-то 4-5 тысяч номеров мы получили в течение этой пары лет, и в пятилетней перспективе до 20 тысяч номеров как минимум. Это существенно, это кардинально изменит экономическую ситуацию в Крыму, это породит вокруг себя большое количество смежных бизнесов, так называемых, родит нормальный транспортный бизнес, даст нормально развиваться общепиту, экскурсионной деятельности и так далее, и так далее.
Я вот слушаю этого господина, да, и мне кажется, вот, что он вот та самая яркая иллюстрация картинки, когда человек сидит вот на ветке и пилит ее, пилит, пилит, пилит и пилит, чтобы упасть куда-то в бездну. Жалко, что он не сам туда будет падать, а собирается, хочет потянуть туда Крым и крымчан. Так, я хочу рассказать прекрасную историю. Российская туристка приехала в Крым и рассказала всю правду. Она раскрыла все наши тайные схемы. В общем, она ведет блог на платформе Яндекс.Дзен, и там она рассказала, какие же трюки используют крымчане для того, чтобы еще больше денег оставили там российские туристы. Цитата. Например, в счет могут подкинуть пару лишних десертов или посчитать одну порцию блюда за две, если вы заказали очень-очень большой чек. Нужно каждый раз перепроверять и говорить официанту, что ай-яй-яй-яй, и тогда перед вами извиняться. Извиняться это как? То есть вам не плюнут в похлебку это или что?
Следующий. Мне вообще интересно, да, конечно. Ну, давай следующий рецепт.
Так, самый популярный развод в Крыму, считается, это подмена жилья. То есть вы бронируете какое-то жилье рядом с морем, приезжаете, уставшие, а добраться в Крым это все еще тот. Еще КВС, но будем честны. И вот хозяин говорит, что ай-яй-яй, там потоп, поломали щетки, что-то еще. Я вас за те же деньги поселю на несколько дней в другую квартиру. А так как туристы с дороги, то они, понятное дело, ведутся как, ну, вы сами понимаете, как туристы.
То есть и обещали им, допустим, двухэтажную виллу, а в результате получается какой-нибудь одноэтажный сарай с удобствами во дворе.
Не, ну, почему? А что вы хотели? двухэтажная какая-нибудь халупа в роли этого, господи, лодочного гаража, первый этаж которого занят какой-нибудь лодочкой. На самом деле, раскрыла она и самую главную тайну, ведь есть герои крымского пармезана, которые вот все годы из эфира в эфир перепрыгивают из передачи в передачу, и это таксисты. Таксисты, которые довозят людей недорого, всего за пару сотен долларов из аэропорта в Симферополь в Ялту. Непонятно, почему не на пляже Джанкоя, но другое дело. В общем, туристам не советуют ни в коем случае пользоваться услугами нелегальных таксистов, потому что цена по-любому будет подниматься в несколько раз, пока вы едете.
Да, это замечательно. Но вот видишь, это опять-таки, это же туристка, она еще рассказала еще одну крымскую тайну. Говорит, что якобы в Крыму мошенники могут продавать вместо вина крашеный спирт сиропом или порошковый продукт. Да не якобы, а и не могут, а продают вам, потому что вы нифига не понимаете вообще в винах нормальных. И вам что сироп, вам лишь бы сладенькое было бы и вкусненькое. Так что пейте, что дают, как бы. Не нравится? Опять-таки, никто вас, господа россияне, в Крым не звал.
Напомним про неофициальный все-таки слоган Крыма. Юг вам, а не сервис. Ну вот.
Да, и шмон на вокзале. Да. Но это в последние годы стало все более и более актуально.
Так, я расскажу вот можно коротко. Давай. Вот еще. Вот одной строкой. В Севастополе на этой неделе провели крестный ход в море. Взяли
крестный
и провели.
Ход. Зачем?
Какая разница? Пошли в море, потому что у них там какая-то 165-я очередная годовщина перехода войск Российской империи с южной на северную сторону в период Крымско-Восточной войны. Там, делать людям нечего, лишь бы, понимаете, нельзя дома искупаться в душе. Они ходят крестным ходом в море и там купаются. Нормально. Еще в Севастополе на этой неделе задержали рецидивиста Сладкоежку. 28-летний местный житель похитил 6 упаковок дорогих конфет в одном из супермаркетов в Севастополе. Но еще круче, в Крыму воруют не только конфеты, а и казацкие шашки. В Красноперековске местный житель украл дорогостоящую сувенирную казацкую шашку. И знаете, что он с ней сделал? Продал за какие-то 500 рублей и бутылку бухла. Чувак, которому он продал, тут же перепродал ее дальше, я надеюсь, хоть немножко дороже.
Да, вот так и работает крымский бизнес. Была программа «Крымский пармезан». Ее сегодня провели Александр Янковский и Стас Юрченко. Всего вам доброго.